Страница 130. Глава 7. Род у кельтов и германцев. Рамки настоящей работы не позволяют нам подробно рассмотреть институты родового строя, существующие еще поныне у самых различных диких и варварских народов в более или менее чистой форме, или следы этих институтов в древней истории азиатских культурных народов. Дальнейший текст в данном абзаце, до слов «здесь мы ограничимся», добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Те и другие встречаются повсюду. Достаточно нескольких примеров. Еще до того, как узнали, что такое род, Мак-Леннон, который больше всего приложил усилий к тому, чтобы запутать смысл этого понятия, доказал его существование и, в общем, правильно описал его у калмыков, черкесов, самоедов, прежнее название ненцев, и у трех индийских народов – Варли, Магаров и Манипури. Недавно Ковалевский обнаружил и описал его у пшавов, хефсуров, сванов и других кавказских племен. Здесь мы ограничимся некоторыми краткими замечаниями о существовании рода у кельтов и германцев. Древнейшие из сохранившихся кельтских законов показывают нам род еще полным жизни. В Ирландии он, по крайней мере, инстинктивно живет в сознании народа еще и теперь, после того, как англичане насильственно разрушили его. В Шотландии он был в полном расцвете еще в середине прошлого столетия, и здесь был также уничтожен только оружием, законодательством и судами англичан. Страница 131. Древнеуэльские законы, записанные за много столетий до английского завоевания, самое позднее в XI веке, свидетельствуют еще о наличии совместной обработки земли целыми селами, хотя и в виде только сохранившегося как исключение пережитка общераспространенного ранее обычая. У каждой семьи было 5 акров для самостоятельной обработки. Наряду с этим один участок обрабатывался сообща, и урожай подлежал дележу. Завоевание Уэльса англичанами было завершено в 1283 году. Однако Уэльс продолжал после этого сохранять автономию. Полностью он был объединен с Англией в середине XVI столетия. Не подлежит сомнению, что эти сельские общины представляют собой роды или подразделения родов. Это доказывает уже аналогия с Ирландией и Шотландией, если даже новое исследование уэльских законов, для которого у меня нет времени, мои выдержки, сделанные в 1869 году, прямо не подтвердило бы этого. В 1869-1870 годах Энгельс работал над большим трудом, посвященным истории Ирландии, который остался незаконченным. Написанный Энгельсом отрывок этого труда смотри в настоящем издании, том 16, страницы с 479 по 524. Часть подготовительных материалов к нему смотри архив Маркса Энгельса, том 10, 1948 год, страницы с 100 по 263. И в связи с изучением истории кельтов исследовал также и древние уэльские законы. Но зато уэльские источники, а с ними ирландские, прямо доказывают, что у кельтов в XI веке парный брак отнюдь не был еще вытеснен моногамией. В Уэльсе брак становился нерасторжимым, или, вернее, не подлежащим отмене по требованию одной из сторон лишь по прошествии 7 лет. Если до 7 лет недоставало только 3 ночей, то супруги могли разойтись. Тогда производился раздел имущества. Жена делила, муж выбирал свою часть. Домашняя утварь делилась по определенным очень курьезным правилам. Если брак расторгался мужем, то он должен был вернуть жене ее приданое и некоторые другие предметы. Если женой, то она получала меньше. Из детей муж получал двоих, жена одного ребенка, именно среднего. Если жена после развода вступала в новый брак, а первый муж хотел получить ее вновь, то она должна была следовать за ним, если бы даже и ступила уже одной ногой на новое супружеское ложе. Но если они прожили вместе 7 лет, то становились мужем и женой даже и в том случае, когда брак не был раньше оформлен. Целомудрие девушек до брака отнюдь не соблюдалось строго и не требовалось. Относящиеся сюда правила весьма фривольного свойства и совсем не соответствуют буржуазной морали. Если женщина нарушала супружескую верность, муж мог избить ее. Один из 3 случаев, когда это ему дозволялось. Во всех остальных он подлежал наказанию за это. Но уж после этого он не имел права требовать другого удовлетворения, ибо за один и тот же проступок полагается либо искупление вины, либо месть, но не то и другое вместе. Энгельс цитирует книгу «Древние законы и установления Уэльса», том 1, 1841 год, страница 93. Причины, в силу которых жена могла требовать развода, ничего не теряя из своих прав при разделе имущества, были весьма разнообразны. Достаточно было дурного запаха изо рта у мужа. Подлежащие выплате вождю племени или королю выкупные деньги за право первой ночи. Гобр-мерш. Отсюда средневековое название маршета. По-французски «маркет», играют в сборнике законов значительную роль. Женщины пользовались правом голоса в народных собраниях. Страница 132. Добавим к этому, что для Ирландии доказано существование подобных же порядков, что там также совершенно обычными были браки на время, и жене при разводе обеспечивались точно установленные большие преимущества, даже возмещение за ее работу по домашнему хозяйству, что там встречалась первая жена наряду с другими женами, и не делалось никакого различия при дележе наследства между брачными и внебрачными детьми. Таким образом, перед нами картина парного брака, по сравнению с которым существующая в Северной Америке форма брака кажется строгой. Но в XI веке это и неудивительно у народа, который еще во времена Цезаря жил в групповом браке. Существование ирландского рода «септ» — племя называлось «клейн» — «клан» — подтверждается, и описание его дается не только в древних сборниках законов, но и английскими юристами XVII века, которые были присланы в Ирландию для превращения земель кланов в коронные владения английского короля. Земля вплоть до самого этого времени была общей собственностью клана или рода, если только она не была уже превращена вождями в их частные доминиальные владения. Когда умирал какой-нибудь член рода, и, следовательно, одно из хозяйств переставало существовать, старейшина, «капут когнатионис», как называли его английские юристы, предпринимал новый передел всей земли между оставшимися хозяйствами. Последний производился, вероятно, в общем по правилам, действующим в Германии. Еще в настоящее время кое-где в деревнях встречаются поля, входящие в так называемую систему «рунделя». 40 или 50 лет тому назад таких полей было очень много. Крестьяне, индивидуальные арендаторы земли, ранее принадлежавшие всему роду, а затем захваченные английскими завоевателями, вносят каждый арендную плату за свой участок, но соединяют всю пахотную луговую землю своих участков вместе, делят ее в зависимости от расположения и качества на коны, геванне, как они называются на Мозеле, и предоставляют каждому его долю в каждом коне. Болота и выгоны находятся в общем пользовании. Еще 50 лет тому назад время от времени, иногда ежегодно, производились переделы. Межевой план такой деревни, где действует система Рундаля, выглядит совершенно так же, как план какой-нибудь немецкой подворной общины, Гехофершафт, на Мозеле или в Хохвальде. Род продолжает жить также и в фэкшнс, партиях. Страница 133. Ирландские крестьяне часто делятся на партии, которые различаются по совершенно бессмысленным или нелепым на внешний взгляд признакам, абсолютно непонятным для англичан, и как будто не преследуют никакой другой цели, кроме излюбленных в торжественные дни потасовок этих партий между собой. Это искусственное возрождение уничтоженных родов, заменитель их, появившийся после их гибели, своеобразно свидетельствующий о живучести унаследованного родового инстинкта. Впрочем, в некоторых местностях члены рода еще живут вместе на старой территории. Так еще в 30-х годах значительное большинство жителей графства Монахан имело всего 4 фамилии, то есть происходило от 4 родов или кланов. За несколько дней, проведенных в Ирландии, в сентябре 1891 года Энгельс совершил поездку по Шотландии и Ирландии, я снова живо осознал, в какой степени еще сельское население живет там представлениями родовой эпохи. Землевладелец, у которого крестьянин арендует землю, представляется последнему все еще своего рода вождем клана, обязанным распоряжаться землей в интересах всех. Крестьянин полагает, что уплачивает ему дань в форме арендной платы, но в случае нужды должен получить от него помощь. Там считают также, что всякий более богатый человек обязан помогать своим менее состоятельным соседям, когда они оказываются в нужде. Такая помощь не милостыня. Она по праву полагается менее состоятельному члену клана, от более богатого или от вождя клана. Понятны жалобы экономистов и юристов на невозможность внушить ирландскому крестьянину понятие современной буржуазной собственности. Собственность, у которой одни только права и никаких обязанностей, просто не умещается в голове ирландца. Но понятно также, что ирландцы, внезапно попадающие со столь наивными, свойственными родовому строю представлениями в большие английские или американские города, в среду с совершенно иными нравственными и правовыми воззрениями, что такие ирландцы легко оказываются совершенно сбитыми с толку в вопросах морали и права, теряют всякую почву под ногами и часто в массовом масштабе становятся жертвами деморализации. Примечание Энгельса к изданию 1891 года. В Шотландии гибель родового строя совпадает с подавлением восстания 1745 года. В 1745-1746 годах в Шотландии произошло восстание горных кланов против притеснений и обезземеливания, осуществлявшихся в интересах англо-шотландской земельной аристократии и буржуазии. Горцы боролись за сохранение старинной родовой организации. Недовольством горцев воспользовалась часть дворянства Горной Шотландии, заинтересованная в сохранении феодально-патриархальной клановой системы, и выдвинувшая в качестве цели восстания восстановление на английском престоле династии Стюартов. После первоначальных кратковременных успехов армия повстанцев была разбита. В результате подавления восстания клановая система в Горной Шотландии была разрушена, Остатки родового землевладения ликвидированы, усилился процесс сгона шотландских крестьян с земли, были отменены родовые суды, запрещены некоторые родовые обычаи. Остается еще исследовать, какое именно звено этого строя представляет шотландский клан, но что он является таким звеном, не подлежит сомнению. В романах Вальтера Скотта перед нами как живой встает этот клан горной Шотландии. Скотт, Вальтер, 1771-1832 годы. Выдающийся английский писатель, создатель исторического романа в западноевропейской литературе. По происхождению шотландец. «Этот клан, — говорит Морган, — превосходный образец рода по своей организации, по своему духу, разительный пример власти родового быта над членами рода. В их распрях и в их кровной мести, в распределении территории по кланам, в их совместном землепользовании, в верности членов клана вождю и друг другу, мы обнаруживаем повсеместно устойчивые черты родового общества. Происхождение считалось в соответствии с отцовским правом, так что дети мужчин оставались в клане, тогда как дети женщин переходили в кланы своих отцов. Морган, «Древнее общество». Но что ранее в Шотландии господствовало материнское право, доказывает тот факт, что по свидетельству Беды в королевской фамилии пиктов наследование происходило по женской линии. Беда достопочтенный. Церковная история англов. Книга первая, глава первая. Беда достопочтенный. Около 673-735 годы. Англосаксонский ученый, монах, богослов и историк. Страница 134. Даже пережиток пуналуальной семьи сохранялся как у уэльсцев, так и у скоттов, вплоть до средних веков в виде права первой ночи, которым, если оно не было выкуплено, мог воспользоваться по отношению к каждой невесте вождь клана или король в качестве последнего представителя прежних общих мужей. В издании 1884 года за этими словами следует текст, опущенный Энгельсом в издании 1891 года. Такое же право в Северной Америке, оно встречается на крайнем северо-западе довольно часто, действовало также и у русских. Его отменила великая княгиня Ольга в X веке. Ольга умерла в 969 году, великая княгиня Киевская, правившая древнерусским государством с 945 года после смерти ее мужа Игоря в годы малолетства сына Святослава Игоревича. Далее приводится абзац о коммунистических хозяйствах крепостных семей в Ниверне и Франш-Конте, подобных славянским семейным общинам в сербско-хорватских землях. Перенесенный Энгельсом в издании 1891 года в главу вторую и включенный им в несколько измененном виде в одно из добавлений к этой главе. Смотри настоящий том, страницы 62-63.